Часть четвертая. Никита подтянулся, хрустнув суставами, и почувствовал, что камуфляж заметно отсырел. Почти стемнело. Он затоптал окурок, закинул на плечо косу и пошел к сержантам. Алиханов уже спал. Хвостенко напевал что-то, прутиком переворачивая в костре картошку. «Тебе кого, чума?» На Никиту обратил внимание только Толоконников. «Грибочки чернобыльские пришел у дедов тыздить». «Темно. Косить больше нельзя, не видно ничего». «Ну иди тогда в жопу. В казарме скажи, что мы остались план перевыполнять. И это, косы, чтобы в коптерку поставил, понял?» «Так точно». «Завтра», — вдруг отвлекся от костра Хвостенко, — «завтра надо его к хохлам послать». «Да ты сам хохол», — заржал пьяный Толоконников. «Разговорчики, товарищ сержант. Самогон у них хороший, а этот говно. Только Алис рубает. Слышь, Нефедов, утром после развода идешь в парк, там выбираешь инструмент какой-нибудь и чапаешь с ним к соседям, чтобы вечером был тут с дозой, и не меньше 3 литров, ты понял? У дедушки день рождения». «Да ты что?» — восхитился Волоконников. «А меня приглашаешь? А бабы будут?» «Баб ты приведешь с зоны. Для себя и Али. А потом...» «Ты чё стоишь-то, боец? Не ясно что-то?» «Я...» — Никита почесал в затылке, едва не раскроив руку о косу. «Вань, в парке мне ведь не дадут ничего». «А у тебя там другая. У Дунов чмо. Вот пусть он тебя как друга выручит», — усмехнулся Хвостенко. «Меня чужие проблемы не волнуют, понимаешь? Дедушке надо самогона. Дедушка сказал тебе, где железок взять на обмен. Не сможешь? Ну, забашляй аналом, хохлам или еще как. Жопу подставь», — снова заржал Толоконников. «Там есть какой такой кровец большой, типа спец». «Слушаюсь». Никита собрал косы и побрел к казарме. Час от часу не легче. Даже если удастся увезти из парка у взвода техподдержки инструмент, а кто взял, узнают, даже сам Хвостенко и сдаст. Даже если Никита благополучно доберется до соседей, а украинский спецбатальон за болотцем, по которым частенько постреливают со второй линии, все равно украинцы ничего не дадут. Просто заберут инструмент и пнут на дорожку. Вот и все. Если бы Хвостенко сам пришел, другое дело, договорились бы. А посылать Никиту бесполезно. Хохлы знают, что он в своем батальоне чмошет. Блин. Никита почувствовал, как в душе у него закипает что-то нехорошее и опасное. Блин. Он решил никуда не идти. Скажет, забыл, заспал. Может, Хвостенко и сам не вспомнит. А бить будут все равно. Не за самогон, так за покос. Зато в парке не придется отдуваться. Там за кражу инструмента действительно могут на 4 кости поставить. Кравец этот, кравец контрактник, вообще зверь. Был несколько раз у них, в гости приезжал. Животное, тварь дебильная. У соседей уже 2 повесились по его милости. На Никиту накатило. Он выронил косы, сел на корточки, обхватив голову и завыл. «Так дальше нельзя, нельзя! Деды собираются на дембель, от этого совсем на службу положили. Дурнее становится дня ото дня. И загонят однажды на то болотце, что Никита сделает. Сами-то ездят через 2-ю линию, а его загонят. И тогда придется узнать, кто там так громко чакает и чем. Добро еще, если автомат позволит с собой взять». В части бытовала история про малого, которого за какие-то грехи 3 года назад тогдашние дембеля связали и на болоте ночью оставили. Утром там лежали ноги и верхняя часть туловища, а всю середку будто бритвой выхватили. Сказки? Вряд ли. Востряков исчез уже на памяти Никиты, только берет нашли, а в берете его рыжую макушку. Пошел Востряков мимо болотца. Прямо вдоль 1-й линии на украинский блокпост сигаретку стрельнуть. Пьяный, конечно. Украинцы клялись, что он не появлялся, а расстояние-то там было 300 метров. Хотя, конечно, могли даже обязаны были открыть огонь на поражение. Но где тогда тело? «Зона», — прошипел Никита, глядя на запад, где как раз взлетела гроздь осветительных ракет. Заработал пулеметчик. «Зона. Тут зона. Там зона. Суки, сколько же я еще выдержу?» Месяц назад неподалеку в таком же спецбатальоне деды развели полный беспредел. И тогда 2 зачмыренных ночью вернулись с блокпоста и устроили пальбу в казарме. Часовые их положили, конечно, но около 20 они успели кого убить, кого поранить. Это Хвостенко рассказывал, вернувшись из штаба полка. Еще головой качал. Полный абзац там устроили идиоты, все в крови. Да понимал ли он, дурак, как близко подошел к своему пределу Никита Нефедов, которого сержант спьяну послал за самогоном к соседям. Никита опять перекурил. Немного успокоился. До утра все в порядке. Закинуть косы в коптерку, раздеться, умыться и спать. В казарме очереди с блокпостов почти не слышны. Только бы там не пили, а то и ночь выйдет не ночь. Поднимут и заставят какие-нибудь стихи читать. Но в казарме было тихо. Все окна темные. На ступеньках негромко переговаривались о чем-то часовые. «Нефедов идет», – заранее сообщил им Никита. «Передвижение в темное время суток по территории спецбатальона категорически запрещено. Караул имеет право на стрельбу без предупреждения», – пробормотал один из часовых, щелкая затвором. Отлетел в сторону и запрыгал по бетонным ступеням прежде досланный патрон. «Молись, сука!» «Да хорош, а то еще обоссыться!» Его товарищ отодвинулся. «Иди, Нефедов, отдыхай, если дадут». «А что такое?» – спросил Никита, осторожно протискиваясь между часовыми с охапкой кос в руках. «Да в парке сегодня большие разборки кипели». Часовой кивнул на территорию техподдержки, огороженную забором. «Этот молодой что-то вытворил. Выстрелил в кого-то. Что ли? Или хотел? Нам не слышно было». «А я тут при чем?» «Да приходили, спрашивали тебя». «Ну иди в роту. Не толкись тут с косами». Недоумевая, Никита разыскал спавшего в углы Дневального, который открыл коптерку. Избавившись от инструмента, Нефедов тихо разделся в темноте. В трусах отправился в умывальник. Через приоткрытое светомаскировкой окно Никита услышал, как от парка в казарме шагают несколько человек, о чем-то возбужденно переговариваясь. «Влип Серега Удунов», — понял он. «Сильно влип». «В самом деле сорвался?» «Нет, выстрелов-то я не слышал, да и тревогу объявили бы по батальону». Наскоро умывшись, Никита погасил свет и отодвинул шторку. С этой стороны стоял офицерский домик, трехэтажное здание. Тишина, только в дежурке горит огонь. «Спят, господа офицеры, никто их не потревожил, значит, все еще не так плохо». Дверь в умывальник распахнулась, вошли трое дедов из взвода техподдержки. За ними недовольно позевывающий дежурный по роте. «Ты что, в трусах, чмо?» Тут же зашипел на него один из техников. «Бегом одеваться, через секунду, чтобы был готов». «А что случилось-то? Бегом!» Под градом бегов Никита побежал к двери, где его прихватил за локоть дежурный. «Чтобы к разводу был тут, понял? А куда меня?» «Да меня не волнует, куда, но чтобы к утреннему разводу был на месте, или пасть порву лично, понял?» Дежурный толкнул его в темный коридор. Никита, скалясь от ярости, добрался до своего табурета, оделся опять. В коридоре негромко переговаривались, вроде бы дежурный просил о чем-то техников, а те огрызались. «Что же с Серегой Удуновым?» Часовые стояли посередине между казармой и парком, о чем-то шептались с тамошней ночной сменой. Никита конвоируемыми дедами пересек посыпанную песком площадку, не задавая вопросов. Это явно было бесполезно. Но страх, исходящий от техников, он чувствовал очень хорошо. Что-то случилось.